Глава 13. Первая награда по географии. На горизонте, милях в двух от железной дороги, вырисовывались удлиненные профили нескольких холмов, замыкавших равнину. Фургон вскоре въехал в узкие извилистые ущелья. Эти ущелья привели путешественников в очаровательную долину, где, разбившись на маленькие группы, росли с поистине тропической роскошью высокие деревья. Самыми замечательными среди них были казуарины. Они будто заимствовали у дуба его могучий ствол, у акаций благоухающие грозди цветов, у сосны жесткость сине-зеленых игл. С их ветвями сплетались причудливые конусообразные вершины стройных, редких по своему изяществу, банксий. Большие кусты с ниспадающими ветвями производили в этой чаще впечатление зеленого водопада, струящегося из переполненных водоемов. Восхищенные взоры блуждали среди всех этих чудес природы, не зная, на чем остановиться. Маленький отряд задержался на минуту. Айртон, по приказанию леди Эллен, остановил упряжку быков, и огромные колеса перестали скрипеть по кварцевому песку. Густые зеленые ковры расстилались под деревьями, только какие-то правильные холмики разделяли их на достаточно отчетливые квадраты, напоминавшие большую шахматную доску. Паганель сразу узнал в этих одиноких зеленых квадратах поэтические места вечного упокоения. Он узнал эти четырехугольные могилы туземцев, следы которых ныне почти сплошь заросли травой и потому так редко попадаются путешественнику на австралийской земле. «Роща смерти», — сказал он. Действительно, перед глазами путешественников лежало кладбище туземцев, но такое свежее, такое тенистое, такое уютное. Его так оживляли стаи порхающих птиц, что оно не навевало грустных мыслей. Его легко можно было принять за райский сад той поры, когда бессмертие еще царило на земле. Казалось, что оно создано было для живых. Но могилы, некогда содержавшиеся дикарями в безукоризненном порядке, ныне уже исчезали под бурно нахлынувшими травами. Нашествие европейцев заставило туземцев уйти далеко от земель, где покоились их предки, и колонизация превратила эти долины смерти в пастбище для скота. Поэтому такие рощицы встречаются все реже, и нога равнодушного путешественника часто ступает по земле, где покоится прах не так давно вымершего поколения. Паганель и Роберт, опередив своих спутников, ехали по тенистым аллеям между заросшими травой могильными насыпями. Они разговаривали и просвещали друг друга, ибо географ утверждал, что ему очень многое дают беседы с юным Грантом. Но не проехали они и четверти мили, как лорд Гленарван заметил, что они остановились, затем спешились и наклонились к земле. Судя по их выразительным жестам, они рассматривали что-то чрезвычайно интересное. Айртон погнал быков, и скоро фургон нагнал двух друзей. Причина их задержки и удивления сразу стала понятна. Под тенью великолепной Банксии мирно спал мальчик-туземец, лет 8, одетый в европейское платье. О том, что мальчуган — уроженец центральных областей Австралии, красноречиво свидетельствовали его курчавые волосы, почти черная кожа, приплюснутый нос, толстые губы и необычно длинные руки. Но смышленое лицо ребенка и его одежда доказывали, что маленький австралиец уже приобщился к цивилизации. Леди Эллен очень заинтересовал мальчик. Она вышла из фургона, и вскоре весь отряд окружил крепко спавшего маленького туземца. «Бедное дитя», — проговорила Мэри Грант. «Неужели он заблудился в этой пустыне?» «А я думаю», — ответила леди Эллен, «что он пришел сюда издалека, чтобы посетить эти рощи смерти. Наверное, здесь покоятся те, кого он любил».
«Его нельзя здесь оставить», — заявил Роберт. «Он ведь совсем один и...»
Но сострадательная фраза Роберта осталась незаконченной. Маленький австралиец, не просыпаясь, повернулся на другой бок, и, к величайшему удивлению, все увидели, что у него на спине плакат со следующей надписью: «То ли не должен быть доставлен в Ичугу под присмотром железнодорожного кондуктора Джеффри Смита. Проезд оплачен».
«Узнаю англичан», — воскликнул Паганель. «Они отправляют ребенка, словно какую-нибудь посылку. Пишут на нем адрес, как на конверте. Мне говорили об этом, но я не верил».
«Бедняжка», — промолвила леди Эллен, — «уж не был ли он в том поезде, который потерпел крушение у Кемден-бриджа? Быть может, родители его погибли, и он теперь сирота?»
«Не думаю», — сказал Джон Манглс, — «этот плакат указывает как раз на то, что он путешествует один».
«Он просыпается», — сказала Мэри Грант.
И действительно, ребенок просыпался. Он медленно открыл глаза и затем вновь закрыл их, ослепленный ярким дневным светом. Эллен взяла его за руку, и мальчуган поднялся, удивленно глядя на путешественников. В первую минуту на лице ребенка отразился страх, но присутствие леди Эллен, видимо, успокоило его.
«Понимаешь ли ты по-английски, дружок?» — спросила его молодая женщина.
«Понимаю и говорю», — ответил мальчик на родном языке путешественников, но с сильным акцентом, напоминавшим акцент, с каким французы говорят по-английски.